Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня мы отсюда, из Петербурга, попытаемся дать оценку сложившейся политической ситуации в стране после принятия Госдумой известных законов. Закона о митингах, о неправительственных организациях, о клевете, о цензуре. И в интернете попытаемся понять, какая судьба ожидает российскую оппозицию, будет ли она терять последние остатки популярности, начнет ли она радикализироваться и уходить в подполье, или медленно впадет в спячку, проявляясь редкими точечными акциями протеста. Для Петербурга обсуждение таких прогнозов особенно актуально, если учесть, что осенью, скорее всего, уже скоро, депутатами законодательного собрания будет принят закон, жестко ограничивающий проведение каких-либо массовых протестов, а точнее говоря, вообще запрещающий их. Какие же существуют сценарии? В этом во всем мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Борис, Андрей, ну давайте, у меня к вам просьба такая в самом начале передачи. Ваше видение, да, ваше видение, как вы видите там какие-то сценарии из апокалипсиса, да, или еще что-нибудь такое там, я не знаю, или наоборот, все очень хорошо, все развивается в хорошую сторону, и ничего страшного не происходит. Давайте вашу оценку, давайте, Борис, с вас начнем.
Знаете, есть такая поговорка: у каждого века есть свое средневековье. Вот у меня сейчас ощущение этого средневековья наступившего, потому что с каждым новым законом, выходящим из Госдумы, который ограничивает или, по сути дела, отменяет еще одну из конституционных свобод, мне кажется, что верховная наша власть просто уже потеряла адекватность. Единственный ее ответ на все происходящее вокруг – это держать и не пущать. При этом, на мой взгляд, даже нет никаких у нее оснований так уж всего этого бояться. Ну что, так страшны нам наши НКО, что нужно ставить на них клеймо иностранных агентов, всячески препятствовать их деятельности, нарываться на неизбежные репутационные потери, связанные с этим.
Ну, что, они как-то цементируют вот недовольных, несогласных, объединяют их по темам, а постепенно и превращая их в политические организации.
Естественно, значит, если исходить из одной из гипотез, можно считать, что в Кремле сидят тайные сторонники оппозиции, которые делают все, чтобы она объединилась, которые делают все, чтобы абсурдность поведения власти стала еще более и более очевидной, и таким путем стремятся довести ситуацию до абсурда.
Но Путин, помните, сказал, Бориса, что ему поговорить, кроме как с Ганди, вообще не с кем. Вот, видимо, это все так и осуществляется в течение уже которого года.
Я давно уже не воспринимаю всерьез то, что он говорит. Тут господин Путин сказал, что не надо Пуссираут судить строго, и что вообще он об этом узнал от кого-то из блогеров, по-моему, на Селигере.
Чем он нарушил закон, он не имел права вообще рекомендовать суду, как надо судить, и никак
не надо. Я говорю о другом.
Судить. О чем?
Я говорю о другом, о том, что он же когда-то нам заявлял, что я в втором деле Ходорковского, он вообще был не в курсе, вот ему только сейчас сообщили. Знаете, ну, не надо всерьез относиться к речи человека, у которого главным профессиональным качеством его первой ипостаси была ложь. Поэтому, на мой взгляд, это даже не стоит обсуждать. Обсуждать стоит, что происходит, что делать, что может происходить дальше. Вот, Андрей, насколько я знаю, эти законы испытывают уже на себе. в полный рост.
Сейчас надеюсь, он нам расскажет,
поделится со слушателями.
Да, Андрей. Да, ну вот, говоря об общей ситуации в стране, я, наверное, лучше просто расскажу конкретную картинку, чтобы слушателям было понятно, о чем идет речь. Я сегодня с заседания суда, на котором сам являюсь подсудимым, я еще один из моих товарищей из Петербургской другой России. Нас судят за, значит, по статье 282.2, создание экстремистской организации. Грубо говоря, нас обвиняют в том, что мы возродили деятельность, запрещенную на самой большевистской партии, и вот ее осуществляли все эти годы. Хотя мы говорим, что это была уже другая организация, партия «Другая Россия», но следователи говорят, нет, вот это вот не белая и пушистая «Другая Россия», а страшная, ужасная, кровавая, экстремистская НБП. Сегодня мы закончили просмотр видеозаписей, которые являются доказательством обвинения. Это видео 2009 года с наших собраний, которое вот мы еженедельно проводим, где обсуждаем разные там протестные акции, партийные дела. Ну вот, чтобы понять абсурдность всего происходящего, во-первых, качество работы следствия. Протоколы, в которых они записывают, что происходит на видеозаписях. Значит, на собрании говорится о борьбе с Охта-центром, с башней «Газпрома». Они пишут «автоцентр» вместо «Охта-центр», следователи. Дальше. Мы говорим об акциях малых предпринимателей, которым сносят ларьки, и мы их поддерживаем. Значит, и там произносится на собрании фраза. Надо поддержать тех ребят, которые ломают заборы, когда им сносят ларьки. В протокол записываются. Надо поддержать ребят, которые ломают заборы и сносят ларьки. То есть поддержать каких-то там хулиганов, вандалов, черт знает кого.
Вы хотите обратить внимание на уровень вообще интеллектуальности?
Да, да? И это все нам вменяется в качестве обвинения. Это все утверждено большой следственной бригадой и утверждено прокуратурой и передано в суд. Значит, далее, что вот непосредственно они говорят, почему это все собрание НБП? Значит, в протоколе написано, разворачивается флаг НБП в ходе собрания. На видеопленке, во-первых, видно просто какое-то полотнище, на нем непонятно, что нарисовано. Во-вторых, что самое главное, пленка черно-белая. Флаг НБП запрещенный, это красный флаг с белым кругом, черным серпом и молотом. То есть там по определению никакого флага НБП быть не может. Тем не менее, эксперты из этого делают вывод, что вот это все флаг НБП, собрание НБП. Пожалуйста, ребята, до 3 лет попросим вас в колонию посидеть. Ну и самое смешное, вот сегодня как раз мы смотрели видеозапись, где произносится на собрании фраза «Передаем всем привет от Эдуарда Лимонова, он обещает скоро быть в Питере». Эта фраза тоже инкриминируется как преступная деятельность. То есть деятельность НБП. То есть само упоминание фамилии Лимонов – это, по сути, преступление, как считает следствие. Так вот, я в связи с этим предлагаю ряд рациональных поправок в наше законодательство, чтобы уж не заморачиваться следователем и прокурором. Государственная Дума может принять в спешном порядке, как оно принимало поправки в закон о митингах, новую статью в Уголовный кодекс, статья под названием «Лимонов», которая будет карать за Лимонова. То есть упоминание его приравнять можно к нецензурной брани, публикацию его статей и книг к террористической пропаганде. Ну и, собственно, когда он придет к нам в суд выступать в качестве свидетеля защиты, а это мы его будем вызывать в ближайшее время, то его и нас всех там можно ликвидировать, как американцы поступили с Бен Ладеном, с помощью какого-нибудь спецотряда, потому что судебные приставы и полиция, безусловно, для этого не подойдут. Вот это логическое развитие, то, к чему наш процесс ведет.
Хорошо, это о процессе, но о практике применения новых статей это отдельно мы потом поговорим сразу после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заведет ли в тупик ситуацию в Сирии отставка спецпредставителя ООН ИЛАК Кофи Аннана? Об этом спорят политолог Яков Кедми и журналисты Елена Супонина и Сергей Строконь.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Борис, Андрей, из всех, вот я смотрел прогнозы, да, которые, самые различные прогнозы о том, что ожидает страну после принятия этих удивительных законов, которые Госдума недавно принимала и которые, так сказать, подписал уже и Владимир Путин. Но самый интересный и любопытный прогноз сделал политолог Александр Кынев. Да, этот сценарий он представил на страницах «Газета.ру». Он руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики. Вот я процитирую один буквально маленький момент, то, что он пишет. Вот что он пишет, да. Допустим, начнет применяться на практике закон о клевете, и граждане будут получать 2-5-миллионные штрафы. Получив невозможный к выплате штраф, гражданин, во-первых, становится невыездным из страны, во-вторых, работать легально и получать легальную зарплату становится бессмысленно. Она вся будет уходить на этот самый штраф. Ну и, наконец, после этого можно уже ничего не боясь говорить правду до конца. Похожая ситуация со штрафами по закону о митингах. На выходе власть получает списки политических невыездных, фактически запрет на работу для инакомыслящих, радикализацию оппозиции и формирование профессиональных революционеров. Конец-то. Вот согласны с этим, Андрей?
В общем и целом, да, и как политический практик, я опять-таки от теории к практике. 31 число. Все мы знаем, что уже больше 2 лет проводятся акции «Стратегии 31» в Москве и в Петербурге, акции в защиту свободы собраний. Я прекрасно помню, как когда мы только начинали их проводить, уважаемый Борис Лазаревич, в студии присутствующий, написал статью, которая сказала, ну что да, вот есть такая проблема, нарушение 31 статьи Конституции, но вообще людей это не волнует. Они волнуют очень ограниченный круг людей, людей волнует социалка, людей волнуют, значит, какие-то проблемы с тарифами и тому подобные вещи, а 31 статья – это не массовая такая история, и поэтому, в принципе, эти акции, они не могут считаться чем-то там выдающимся, магистральным, и не нужно вообще эту стратегию предлагать для оппозиции. Ну вот, наверное, во многом благодаря такому отношению со стороны системных оппозиционных партий, больших, КПРФ, «Яблоко» и других, мы пришли к тому, что выходили на Гостиный двор в Питере и в Москве, на Триумфальную площадь, представители другой России, представители там Солидарности, каких-то радикальных организаций, других граждане просто, но акция не приобрела достаточной массовости. И сегодня вот мы пожинаем плоды этого. То, что мы не придавали этому такого значения, точнее, не придавали системной оппозиционной партии, привело к тому, что законы, значит, 31-я статья фактически отменена путем внесения поправок вот этих в закон о митингах, и в Петербурге еще готовится закон о том, чтобы вообще запретить митинговые
центры. О нем отдельно поговорим, да.
Да, и, собственно, последняя акция «Стратегия 31» была этому посвящена. Людей вышло немного на нее, порядка 100 человек, ну вот мы считаем нужным, раз мы уж этот путь избрали, идти по нему до конца, не боясь этих штрафов, то есть наши люди вышли с плакатом. Наши люди вышли с плакатом, мы положили на ваши штрафы, там, плевать мы хотели на ваши штрафы, сели там на землю, устроили сидячую забастовку, вот 8 человек наших активистов было задержано, и они оказались первыми в Петербурге, кого штрафовали по новому закону. Там части удалось перенести рассмотрение суда, а вот 3 человека были оштрафованы на 10 тысяч рублей по новому закону. К сожалению, вот на этой акции никого не из депутатов, например, мы бы были рады кого-то видеть из петербургского парламента, но никто не пришел высказать свое отношение, вот, хотя сейчас это было бы, нам кажется, принципиально важно. И что касается того, как мы думаем на это реагировать, я думаю, что совершенно прав упомянутый выше политолог Кынев о том, что, ну, абсурдно было бы платить эти штрафы, начинать. Эти 1000 рублей можно было заплатить и забыть про то, что ты ее там заплатил. Но когда эти штрафы 10 тысяч, 30 тысяч для организатора, 300 тысяч рублей там может быть, это безумные деньги, и поэтому мы не будем их платить принципиально, пускай приставы приходят к нам домой, описывают имущество, у нас нет расфасованных в конвертике миллионов долларов, как Ксюша Собчак, пускай изымают там то, что у нас в домах есть, вперед, ребята, действительно, мы рассчитываем все-таки, что оппозиция немножко опомнится, это сплотит активную часть общества.
Борис, как вы воспринимаете упреки? Почему не были 31
июля? Знаете, значит, я и сейчас придерживаюсь точно такой же позиции. Я, конечно, считаю, что нет никаких оснований для того, чтобы людей, которые приходят к Гостиному двору, там сперва задерживать, а потом штрафовать. Это их право. Но вот Андрей, конечно, может со мной сейчас опять не согласиться. Я считал и считаю, что митинги проводятся не ради митингов. Вот когда митинги проводились по конкретным проблемам города и страны, на них приходило много людей. Те же самые митинги в защиту Петербурга против Охта-центра. Когда люди возмутились нечестными выборами и в Москве на Болотную площадь, площадь Сахарова, и в Питере, на эти митинги вышло огромное число людей, значительно больше, чем выходило к Гостиному двору. Потому что люди понимали, что речь идет о том, что нарушены их конкретные права, что им плюнули в лицо. А вопрос о свободе собрания – это средство, а не цель. Вот целью это быть не может. Любой митинг – это способ высказать свое отношение к тому, что происходит вокруг меня. Я могу сказать, что вот ни один избиратель еще не пришел ко мне на прием с жалобой на то, что ему не дают свободно провести митинг. О том, что у него уничтожается зеленая зона под окном, сколько угодно. О том, что у него под окном ведут скоростную трассу, сколько угодно. О тарифах, сколько угодно. О нечестных выборах тоже сколько угодно, между прочим. О том, что невозможно вести бизнес нормально в нашем городе без рэкета чиновников, сколько угодно. Разрушение исторического центра, сколько угодно. И вот я вижу, что когда возникают такие проблемы, то стихийно собираются люди в количестве большем, чем приходят к гостиному двору, и начинают отстаивать свои права. Поэтому я думаю, что вот это как раз путь, может быть, более эффективного сопротивления, потому что вот когда человек понимает, что покушаются на его образ жизни, на его права, на привычную среду, окружающую его, он выходит сам и начинает протестовать. И очень часто эти протесты дают результат. Могу привести два простых примера из своей вот деятельности. Один – это Петроградская страна, это Подковыровский сквер, так называемый, один из немногих зеленых уголков, оставшихся там, когда появился забор, и собралось около 400 человек, и пришли депутаты, и не только я, так выяснилось, что можно было добиться принятия закона, который сквер это взял под защиту, стройка была остановлена. Вторая ситуация – это уже не очень далеко от ручьев, на улице Верности, еще один сквер. Я занимался просто этой проблемой тоже. Значит, люди выходили, они требовали не вести там стройку, сохранить эту зеленую зону, ее сохранили, она не будет застроена. Что касается прогнозов, я бы не согласился бы с Александром вот в чем. Честно говоря, тогда, когда власть хотела преследовать оппозицию, у нее хватало инструментов и без, скажем, этой статьи о клевете. Да что угодно. Можно было и другие
уголовные статьи. Ну, не только клевету имел статью Александр Конев.
Ну, конечно. Вот мне кажется, что результат ее действий будет противоположным вот в чем. Не в том, что не будут платить, а в том, что абсурдность поведения, абсурдность этих штрафов будет, очевидно, все больше и больше, и будет проявляться эффект, который мы уже наблюдали в конце 80-х. Когда власти даже не то, что перестали верить, а когда ее начали уже презирать. Вот сравните две цифры, сумму, даже три. Одна из них – это сумма штрафа, которая была заплачена за то, что человек был соучастником массового убийства в Краснодарском крае. Это 150 тысяч рублей. И сумма штрафа, которую можно получить за выход на несанкционированный митинг – это 300 тысяч максимум. Ну, понятно, что не нужно доказывать абсурдность таких сопоставлений. А второе – это 1500 рублей, которые только что заплатили за то, что на федеральном памятнике возвели мансарду. Одна из историй, которой я занимаюсь. Ну, получается, что завтра, если на Эрмитаже что-нибудь построить, заплатить 1500 рублей и жить спокойно.
Ну, много можно, да, приводить примеров. На самом деле, вот, Борис, вы знаете, я все-таки немножко с вами не соглашусь, вспоминая 80-е годы. Я вам скажу, что конец власти наступил не тогда, когда ее стали презирать, а когда ее просто перестали замечать, когда она перестала вообще вызывать какие-либо эмоции. Вот самое страшное, по-моему, это было элемент равнодушия, полного отсутствия как бы восприятия ее вот в таком, знаете, как бы вот, ну что это такое, это вот где-то там вот что-то такое вообще непонятное, и все. Вы
можно,
не согласны
можно
с такой?
Я отвечу известными строчками Акуджавы, от чего погибают самоцарства. Вот я помню точно только окончание, вот, что люди царства своего не уважают больше. Вот, на мой взгляд, этот момент совершенно четко сейчас наступил.
Но всё-таки...
И это, на мой взгляд, неминуемо приведет к изменениям в стране.
Но все-таки, вы знаете, вы появили вот эти примеры с, допустим, уплотнительной застройки, кстати говоря, вот национал-большевистская партия еще когда была, так сказать, да и сейчас другая Россия, партия, она постоянно принимает участие вот в таких подобных конфликтах на стороне жителей. Они все-таки, понимаете, они это точечные. И те люди, у которых на улице где-то там строят новый дом, вырубают сквер, вот из соседних домов вот эти вышли, допустим, там 200 человек, а у тех и других, в том же самом районе, у которых там очень редко они объединяются, у которых тоже вырубают сквер, они не приходят вместе, они не объединяются. Андрей,
вот... Да, вы... я бы сказал, это будет на радио «Свобода» звучать хорошо, что не надо там теорию малых дел, которые там все полезные и нужные, подменять вопросы свободы, да? То есть мы можем все очень долго защищать скверы, пока в стране будут вытаптываться политические свободы. И история с 31-й статьей Конституции, вот с этим новым законом, на самом деле надо понимать, что люди, да, они, конечно, для рядового обывателя это не проблема, но они пока просто этого не понимают, потому что этот закон о митингах таков, поправки в него, что когда возникнет какая-то локальная ситуация со сквером, с поликлиникой, еще что-то, выйдут люди, их похватают и по решению судьи оштрафуют на 30 тысяч рублей. Вот тогда они это поймут. А пока что задача наша, задача политических активистов, оппозиционеров противостоять этому катку, накатывающему на свободу, что мы и делаем на гостином дворе.
Стараемся. Помните, Бориса, когда вас последний раз на Исаакиевске задержали? Правильно? Это было, когда это подводили было итоги выборов.
5 марта нас 5, там
5 марта, да. Вот, если бы вы пришли в этот 31 июля, да, на гостиному двору...
И еще 31 августа,
в принципе. Ну да, в принципе, да, ну вот, как вы... Это же тоже было бы как-то совсем по-другому рассматривалось вообще, чем вот задержание нескольких человек, которых задержали. Из другой России.
Виктор, я думаю, что у каждого свой путь борьбы за свободу. Я в митингах всю жизнь участвовал очень много раз, и в том числе и в несанкционированных. Я не думаю, что меня кто-то может обвинить в том, что я тут...
Не обвиняем, ни в коем случае не обвиняем.
Я думаю, что все-таки наиболее перспективный путь... Это когда люди объединяют для защиты их конкретных интересов. Я, кстати, потом всем стараюсь объяснять, что их проблемы не решаются не потому, что конкретный чиновник плох, а потому что плоха система. И что без изменения политической системы они раз за разом будут сталкиваться с одними и теми же проблемами, вот которые мы пытаемся решать. Вот на мой взгляд, одна из очень важных вещей, которой надо заниматься, это... просто народное просвещение. Вот очень большое число людей...
Можно 500 лет заниматься.
Хорошо.
Практика показывает, что гораздо быстрее.
Давайте прервемся на несколько минут, буквально на новости. Я напомню нашим радиослушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главные темы – шпионские страсти, суета вокруг Бастрыкина, как сирийская освободительная армия формируется на территории Турции. Ведущий Ефим Фиштейн. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы сегодня говорим о перспективах развития и изменения ситуации политической в России и роли оппозиции в изменении этой ситуации. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокаты участниц Pussy Riot вновь выступили с ходатайством об отводе судьи. В шестой раз с начала процесса. Сегодня судья Мария Сырова сократила число свидетелей со стороны защиты с заявленных 17 до 3. Среди вычеркнутых из списка оппозиционный блогер Алексей Навальный и писательница Людмила Улицкая. Следственный комитет России предъявил обвинение еще двум подозреваемым по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая. Алексею Полиховичу и Николаю Кавказскому инкриминируют участие в массовых беспорядках, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Следователь по делу погибшего в следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского Павел Карпов подал иск о защите чести и достоинства в Высокий суд Лондона, сообщает газета «Ведомости». Ответчиком выступает Джемисон Файерстоун, управляющий партнер компании, в которой работал Магнитский. Карпов требует возмещения ущерба, нанесенного ему публичными заявлениями Файерстоуна, в которых он утверждал, что следователь причастен к гибели Магнитского. Власти Беларуси утверждают, что не выдворяли из страны посла Швеции Стефана Эриксона. Было принято решение не продлить его аккредитацию, заявили в белорусском министерстве иностранных дел. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк пообещал увеличить невоенную помощь сирийским повстанцам. Верховный суд Пакистана назвал неконституционным и подрывающим его авторитет принятый в стране закон, который наделяет президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников иммунитетом от уголовного преследования за неуважение к суду. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Южного Судана и Судана как можно скорее урегулировать все существующие между ними разногласия.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы обсуждаем политическую ситуацию в стране накануне заявленных оппозицией акций протеста, тактику и стратегию возможных действий оппозиции после принятия Госдумой ряда репрессивных законов, закона о митингах, о клевете, о неправительственных организациях, о цензуре в интернете. Говорим о том, что может ожидать оппозицию в России в ближайшем будущем. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджевые компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Борис, Андрей, да. Ну вот основной вопрос, который сейчас обсуждается в Москве, в частности, в оппозиции, в Петербурге, я так понимаю, к этому пока как, какого-то отношения не в системной так называемой оппозиции, не в несистемной еще не выработано, но все-таки какое-то попытка есть выработать отношения, это выборы в Координационный совет российской оппозиции. Да, это в соответствии с тем меморандумом, который был принят 12 июня. Вот. И мне непонятно, правда, зачем все это как бы предпринимается. Это перед предстоящими в октябре выборами, конечно. Вот как вы относитесь к этой идее проведения? Давайте с вас, Андрей, начнем.
Ну, я думаю, что это следствие большого кризиса, который переживает сейчас оппозиция в Москве и в России в целом. Просто когда оппозиционеры боятся, не хотят, не могут ставить вопрос о власти, они вот начинают заниматься всякой ерундой, типа, а давайте выберем координационный совет, а давайте проведем праймерис. Это замена такой постановки реальных целей и замена отчета перед рассерженными горожанами, которые в большом количестве выходили на улицы, 100 тысяч и больше, и в итоге что? И в итоге ничего. Не получили практически ничего от этих выходов на митинги.
То есть ожидается, что будет избрано в этот Конституционный совет, значит, вы избраны 45 человек.
Значит. Да, понятно. Значит, мы имели уже опыт проведения праймерис в рамках тогда еще коалиции «Другая Россия». Вот я и сам в этом участвовал, когда на выборах 2008 года выбирали единого кандидата в президенты. Значит, опыт был совершенно чудовищный. Участвовал там ряд кандидатов, в частности, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров. На каком-то этапе Михаил Касьянов просто вышел из этого процесса. Значит, Гарри Каспаров довел его до конца, добился того, чтобы он был избран единственным кандидатом в президенты, и выдвигаться в президенты не стал. То есть праймерис ничего не решили, зато перессорили всю оппозицию между собой. Тут будет абсолютно то же самое. Все дополнительные переругаются между собой, хотя и так отношения там достаточно натянутые между различными лидерами оппозиции, понятно, что все разные люди, и абсолютно непонятно, какая будет легитимность этого органа. То есть там они говорят, проголосуют 100 тысяч человек в интернете, а запишутся 40 тысяч нашистов и выберут лидером оппозиции Тесака Марцинкевича какого-нибудь, или Валерию Новодворскую, или еще кого-нибудь. И что, и демократическое голосование, я должен буду признавать Новодворскую, что ли, лидером оппозиции, признавать полномочия Координационного совета из Тесака с Новодворского, Жириновской. То есть я думаю, что это абсолютно ложный и неправильный путь, и мне кажется, что существующим отрядам оппозиции нужно договариваться как-то между собой, нужно проводить работу над ошибками, теми, которые были допущены на выборах зимой. Да, мы сразу говорили о том, что, конечно, главная ошибка была 10 декабря допущена, когда увели народ с площади Революции на Болотную. Надо было всего лишь пройти до Центральной избирательной комиссии, но остаться там.
Да.
Это не только позиция Лимонова, это много кто поддерживает. И сейчас уже и значительная часть общества понимает, что он был прав тогда. И это было бы гораздо более результативно, и никакой бы не было крови, чем нас постоянно пугают. Пули там какие-то, кровь. Ничего бы этого не было. Власть бы не посмела этого сделать, и мы не призываем тоже там штурмовать Кремль. Вот дойти и сделать там 200 шагов до Центральной избирательной комиссии, встать там, и вот голову Чурова бы просто вынесли вот на блюдечке с золотой каемочкой. А вполне возможно, и дальше мы бы добились еще более существенных изменений. Вот нужно провести работу над ошибками, понять, кто виноват в этом, да, мы знаем их фамилии, там, Немцов и прочее, и сделать выводы перед грядущими осенними выступлениями, которые вполне могут быть тоже достаточно многолюдными, когда начнет работать социальный мотор и присоединяться к рассерженным горожанам, как называют Белковский, рога, русские образованные горожане, присоединятся уже люди, которые страдают от повышения тарифов и всего прочего. Нужно быть готовыми к этому. Нужно не быть в том состоянии оппозиции, в каком она была зимой. Вот об этом надо думать, а не о том, чтобы избрать кого-то там в какой-то координационный совет, они там будут заседать и нас всех представлять.
Немцов, кстати говоря, против проведения праймериз. Да, ну, пожалуйста, Борис, что вы думаете по поводу такой возможной реорганизации, скажем, российской оппозиции?
Я думаю, что это пустая и бессмысленная затея. Я думаю, что никакого координационного совета у всей российской оппозиции быть не может по определению, просто потому что эта оппозиция, она разная. Она может и должна свои действия скоординировать, когда речь идет, опять же, о конкретных вещах. Вот если надо протестовать против нечестных выборов, очень легко, оказывается, скоординировать эти действия. Если надо протестовать против оптоцентра, тоже это прекрасно можно сделать. Если надо протестовать против еще чего-то, всегда, как показывает практика, можно договориться. Но невозможно создать один орган, который своим начальством будет признавать вся оппозиция, и еще устроить для этого голосование в интернете. Я, кстати, не думаю, Андрей, что если 40 тысяч нашистов будет, то они Новодворскую выберут лидером оппозиции, хотя...
Они выберут, кого им скажут.
Да, хотя Валерий Ильич в этом качестве может мне присниться только в кошмарном сне.
Тесак, замечательная пара Новодворская, и Тесак, отличный лидер
оппозиции. Света из Иванова, да.
Может быть, и Света из Иванова. В общем, на мой взгляд, никакого толку от этого не будет абсолютно. Что касается ошибки, совершенной после декабрьских выборов... Вы знаете, я выскажу одну, может быть, непопулярную точку зрения на этот счет. Во-первых, если даже все эти люди пришли бы к ЦИКу, то я думаю, что, скорее всего, голову Чурова им бы не вынесли. Во-вторых, вот тогда имело место одно не очень заметное логическое противоречие. Обратите внимание, что немалая часть тех, кто, вот особенно среди тех, кто называет себя лидерами оппозиции, кто кричал тогда, что они украли наши голоса, на выборы не ходил или призывал в них не участвовать. У них ничего не украли. Их голос не украли, потому что они не отдали его на выборах. Вот хочется спросить у Андрея. Андрей, вы на выборах были в декабре? Вы голосовали за кого-нибудь? У вашего движения, у политического, какая была позиция на этих выборах, что потом вы протестовали против того, что они были нечестные? Вот если человек отдал свой голос, и у него украли, ему есть что защищать. А если он его не отдал, защищать ему нечего.
Значит, отвечаю, на выборы я не ходил, поскольку моя партия, Другая Россия, не была представлена на этих выборах. Нас отказался зарегистрировать Минюст несколько раз. Поэтому эти выборы, на которые не были допущены не только Другая Россия, а, например, Ротфронт, например, Партия Народной Свободы, еще масса организаций, которые представляют достаточно внушительный слой нашего населения. Поэтому эти выборы были нелегитимными с самого начала. И поэтому наши голоса были украдены с самого начала, потому что нас просто просто не допустили до выборов, поэтому если вы говорите, что у вас украли там сколько-то тысяч голосов в Петербурге или десятков тысяч, у нас украли все, потому что нас вообще не допустили до выборов.
Андрей, одну минуточку.
И более того...
У вас же не украли ваш голос как человека, который идет и голосует за кого-то.
У нас, как у партии, украли все голоса, которые за нас отдали бы наши сторонники, поскольку нас не допустили до выборов. Я не считал нужным, я не вижу, у меня есть
это
партия,
значит,
за которую
я... ничего не украли.
Украли все голоса у нашей партии, которая не была допущена до выборов. Более того, те люди, которые... Есть еще большое количество людей, которые просто изначально считают, что это лохотрон, и я с ними согласен, это действительно лохотрон, которые не верят вообще в хоть какую-то честность, справедливость и прозрачность российских выборов, и которые убеждены, как и я тоже, что в путинской России вопрос о власти путем выборов не решается.
Значит, ну,
и эти люди, выйдя на... У нас украли свободу, у нас украли честные выборы, которые обязаны проводиться в соответствии с российским законодательством. И поэтому эти люди справедливо вышли на площадь выражать свое возмущение, и оно ничуть не менее обосновано, чем у избирателей «Яблока», которое не попало в Государственную Думу, у избирателей оппозиционных партий, которые туда попали, но у которых украли голоса. Не надо здесь делить. Это абсолютно справедливый общий протест.
Андрей, я согласен, что это общий протест, но я хочу сказать несколько иную вещь. Вот как раз большое число людей на этих митингах, оно подтверждает, между прочим, вот мою точку зрения, что люди выходят тогда, когда им есть чем возмущаться. Они для того, чтобы потребовать, чтобы в следующий раз они могли бы свободно выйти на митинг. Я тоже думаю, что вот та энергия, которая была у этого протеста, она большей частью потом ушла в песок, к сожалению. И я думаю, что никакие идеи о координационных или советах, или совещаниях путем голосования в интернете выбираемых, они тут ничему не помогут. На мой взгляд, нужно, вот как опять же, не идеалистически это может прозвучать, нужно пытаться идти и бороться за власть снизу, с муниципальных выборов, те же самые, которые, кстати, будут вскоре в Петербурге. Я это советую всем активистам, с которыми сейчас общаюсь, и которые пытаются вот свои права защитить у себя во дворе, что называется. Да, эти выборы тоже, мягко говоря, не очень честные, но можно их выиграть, можно попытаться что-то поменять.
Да, учитывая ту роль, которую теперь обладают муниципалы в плане, так сказать, преодоления муниципального фильтра на губернаторских выборах, это интересная тема. У нас звонки. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Борис, я хочу сказать о том, что вот есть такой постулат о том, что энергия, она никуда не пропадает. Так что не волнуйтесь, она в песке долго сохранится и в свое время выйдет наружу. Но я с вами полностью согласен в отношении просвещения. Вот истина-то она ведь всегда конкретна. Вот те материалы, которые опубликовали, нашли, опубликовали, изыскали, вот Немцов, Салье, вот Магнитский, Навальный, они ведь имеют огромное просветительское значение. Имеют. Вот. И о том говорить, что это долгий процесс, нет. А если еще раз, еще к тому же жареный петух клюнет в причинное место, это будет играть такую роль просветительскую, просто невозможную. Спасибо.
Знаете, я очень коротко отвечу. Вот если где-нибудь году в 87-м, вот кто постарше слушателей, те помнят, как Ельцина выгнали с его должности, значит, вот казалось, что наступила просто тьма, что вся перестройка на этом закончилась, дальше будет только реакция, только закручивание гаек, только ужесточение режима. Вот если бы тогда кто-нибудь мог предсказать, что будет через 3, а тем более 4 года, наверное, его бы сочли бы фантазером или сумасшедшим. Однако все мы помним, что случилось потом. И в очень короткие сроки, и не через 500 лет. Кстати, во многом потому, что огромное число людей тогда занималось этим просвещением. Правда, тогда большей частью эту роль выполняли журналисты, публицисты, писатели, выступающие по радио, по телевидению. И тогда же вот создавались и клубы общественно-политические, из которых потом выросли все наши общественно-политические объединения, партии и движения.
Да, ну вот еще одна инициатива, которую сейчас широко обсуждается оппозиция. Сергей Удальцов предложил, он четыре основных направления борьбы за власть предстоящей осенью, лидер Левого фронта. Ну, во-первых, предлагается опять провести 15 сентября марш миллионов, причем приглашать надо на него, там, ну, то есть не то, что надо, а вот предлагается приглашать на него хотя бы одного-двух своих друзей, значит, и не расходиться 1-2 дня, значит, это, причем это такая всероссийская акция протеста. Вот, меня, вот, не знаю, как в Москве, не могу судить, потому что все-таки живем в Петербурге, у меня в отношении Петербурга сразу вопрос к законодателю Борису Вишневскому. Вот этот проект закона, который запрещает проведение вообще всех акций протеста, начиная от митингов, включая, знаешь, я не знаю, там, пикетов и прочее, прочее, больше одного человека, везде практически, везде, я не знаю, где там можно будет вообще проводить, еще плюс ограничения и так далее. Он позволит провести марш миллионов 15 сентября в Петербурге? Или у нас уже, ну, даже если он еще не будет принят, видимо, все-таки 15 сентября?
Это, да, пункт первый. Он не может быть принят к 15 сентября. 5 или 6 сентября только будет первое заседание законодательного собрания.
А быстренько не могут вот 15 сентября?
12 июня, это за один день.
За один день? Нет, вы не дадите?
Тут не получится. За одно заседание это не примешь, а потом этот закон, поскольку он затрагивает вопросы сам прав от граждан, он раньше, чем через 10 дней, даже после подписания его губернатором опубликования, не может вступить в силу, поэтому никак они к 15-му не успеют. Вопрос в другом. Мне представляется, что в таком виде, как сейчас он внесен, он противоречит даже тому драконовскому федеральному закону, к которому он отсылает. Почему? Потому что федеральному закону вот перечень мест, где нельзя проводить митинги, подчеркиваю, только митинги, это к пикетам вообще не относятся, он должен определяться, исходя из некоторых вот условий. Что это места с повышенной опасностью, значит, это места, где...
Мотивировано, да, короче говоря.
Конечно. Так вот, тот список, который сегодня был написан, потому что в Смольном, в этом законе, где вот все места буквально, где оппозиция, она привыкла за два десятка лет проводить свои публичные акции...
И не только, да.
Они даже этим критериям не удовлетворяют. Там же предлагается запретить проводить митинги там ближе 50 метров от зданий, занимаемых органами власти. Но позвольте, в федеральном законе нет такого ограничения, и нет такого права у региональных властей такие запреты вводить. Естественно, если граждане захотят потребовать от нас, депутатов, что мы приняли какой-то закон, наоборот, не приняли, они должны иметь право прийти к нам, к Мариинскому дворцу, и провести митинг там. А значит, они отправляться на Пионерскую площадь, значит, или в парк 50-летия октября, где этот митинг не будет иметь никакого смысла. То есть я хочу сказать, что мы будем всеми силами тут за свою фракцию, я отвечаю, бороться против этого закона. Если его примут в таком виде, будем обращаться в суд, просто требовать его отменить на основании противоречия федеральному закону, вот к которому он отсылает.
У нас звонки, Андрей, давайте все-таки предоставим. Елисей Федорович из города Коломна, пожалуйста.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер, да, пожалуйста.
Можно говорить, да?
Да, да, Елисей Федорович.
Ну, прекрасно. Добрый вечер еще раз. У меня вот вопрос какой ко всем участникам вашей передачи. Скажите, вот вы разумные люди, вы что, действительно считаете, что в России есть оппозиция? У нас ведь, знаете, страна уникальная. У нас и власть, и оппозиция в одном лице. Президент Путин. И что он скажет, оппозиция принимает, ну, практически на ура. Вот вам последний пример. Сколько было шума вокруг вот этих вот девиц, которых сейчас судят в Москве. Но стоило Путину сказать, не надо их судить слишком строго, и либеральствующая защита пришла, ну, в неописуемый восторг. Знаете, вот если бы оппозиция говорила о том, что близко людям, не тем, кто живет в Москве, вот в пределах Садового кольца, а их насущные нужды, рост цен, рост тарифов, произвол работодателей. Но ведь, слушайте, об этом ни слова. Действительно, драки карликовых партий. Вот вопрос-то вопросов. А для чего такой оппозиции власть? И вообще, для чего такая оппозиция нужна?
Вот, пожалуйста, вам отвечает вначале Андрей, пожалуйста, Дмитрий.
Да, ну, к вопросу, есть ли оппозиция, да, и я, кстати, к либералам не отношусь, к либеральной оппозиции мы не относимся. А кто мы тогда такие? Вот если все там кукловодит с Кремлем, у нас, значит, еще запрещенное НБП, и потом в другой России прошло через тюрьмы несколько сотен человек за мирные ненасильственные акции протеста. Я сейчас нахожусь под следствием просто по совокупности уже, да, там, значит, попортив крови достаточно много городским и федеральным властям. И какие вам еще, я не знаю, нужны доказательства? Что нужно еще сделать для того, чтобы доказать нашу оппозиционность? И мы постоянно занимаемся и социальными всеми этими историями.
И программа существует.
Да. И точно так же, как это делают и другие оппозиционные силы. Поэтому не стоит так обобщать все и, значит, сводить все к каким-то конкретным вопросам. Там, Пуссириус, что-то еще. Оппозиция в России разнообразная, достаточно сложная. Там кто-то имеет отношение с Кремлем, кто-то не имеет. Я отвечаю за свою партию. Мы, по-моему, это доказали вполне свою оппозиционность делом за протяжении этих лет.
Не, ну вопрос
конкретным по поводу... уголовным делом, я бы даже сказал.
Вопрос по поводу оппозиции, по-моему, все-таки немножко риторический. Я имею в виду, какая вот существует оппозиция, если она...
Нет, да, человек полупрезрительно так говорит. Ну, там, типа, чем вы занимаетесь, нет. Вы все за Путиным повторяете.
Здесь другой момент, что вот мне наш слушатель сказал, что как раз смотрите, как воспринимаются реплики Владимира Путина. Да? То же самое. Вот это, то есть...
Значит, это просто, у меня такое ощущение, что он не понимает, о чем говорит, потому что когда Владимир Путин это высказал, ну, на мой взгляд, это разводка просто такая. Потом он взял руками и сказал, ну что ж, а я тут при чем? Вот суд решил их посадить на 7 лет. И никто как-то из либералов, помнится, вообще не возрадовался его этому высказыванию, а наоборот, слегка насторожились. Я бы даже сказал, что его такое высказывание благодушное, оно скорее свидетельствует, что приговор может оказаться максимально по величине предусмотренной той статьей, по которой их судят, и который ими совершенно не имеет просто ни малейшего отношения. Это уже юристы, по-моему, доказали многократно. Единственное, кому это непонятно, это вот эта судья, которая их судит, и так называемые потерпевшие, их адвокаты, которым, ну, на мой взгляд, они просто опоздали родиться так лет на 500 все. Значит, в средние века они бы на процессах инквизиции бы смотрелись бы очень неплохо бы эти люди. Оппозиция у нас есть, на свою партию я тут тоже отвечаю, нас не допускали до выборов, значит, наши активисты, их и задерживали, арестовывали, уголовные дела возбуждали, их сажали, значит, нас не допускали к СМИ, уж, слава богу, никакого отношения к власти в этом плане мы не имеем, с властью мы это и боремся, за власть, за то, чтобы ее сменить и действовать в соответствии с нашей программой. Мы считаем, что мы справимся лучше, чем те, кто управляет сейчас нашим городом, уж точно.
Да, ну, по поводу реплики Путина можно еще добавить, что неизвестно, вообще трудно сказать, что значит он подразумевает под не очень таким суровым наказанием. Может быть, это
видимо, не 7 лет, а 6 лет и 9 месяцев.
Как это будет воспринято судебным сообществом, трудно сказать. Александр из Калининградской области, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я хочу короткую реплику дать вам, как информацию к размышлениям. Мне вот очень не понравилось то, что Борис Вишневский как-то очень отрицательно высказался по поводу организации Координационного совета всех оппозиционных сил. Мне кажется, как раз наоборот. Это очень хорошая идея. Очень хорошая идея. И я не вижу больших проблем в том, чтобы туда вошли такие, как, по его мнению, одиозные фигуры, и Новодворская, и Лимонов. Это очень хорошо. Наоборот. Именно вот в этом котле и будет образовываться настоящая оппозиция. Настоящие будут лидеры нашей страны, из которых, в свою очередь, можно будет сформировать правительство, и оно будет уже существовать параллельно. Спасибо.
Да, Александр, но здесь вот, видите, в Петербурге еще только обсуждаются все эти вопросы, но все-таки, да, что вы ответите, Александр?
Я отвечу, что Координационного совета, и действительно такие структуры возникали и в Петербурге в ходе протестов. Не всегда это было удачно, но, тем не менее, это, конечно, нужно взаимодействие, нужны координационные советы эти, но я против праймерис, я против того, чтобы вот эти вот голосования по интернету и вот эти вот все безумные соревнования, там, амбиций людей. Нет, вот существуют определенные отряды в оппозиции, да, это известно, там, как бы, мы, например, отряд, да, там, националисты, отряд либеральные, там, несколько отрядов существует, там, Парнас, там, Яблоко, кто-то еще. Вот надо просто собраться как-то людям, уважаемым в этих отрядах, там, не буду говорить слово вождь, там, ну, там, лидерам, и договариваться между собой. Это гораздо более продуктивно, нежели устраивать соревнования амбиций и вот эти вот выборы, которые, на которые будет потрачена куча времени и сил.
То есть сам технический механизм вот этот.
Конечно, вот, конечно. Слово праймерис, меня, я после вот того, что было в 2008 году, я слышать не хочу категорически, потому что тогда было загублено достаточно... Удачно стартовавшая коалиция «Другая Россия» и загубленная история с единым кандидатом на президентских выборах. Второй раз на те же грабли я не хочу, ребята, наступать.
Борис?
Я думаю, что оппозиция возникает не в этих советах. Оппозиция возникает вот тогда, когда есть реальная проблема, когда у людей нарушаются их права, и оппозиция начинает за эти права бороться. И я тоже не против того, чтобы какие-то советы такого рода существовали. Ну, во-первых, я думаю, что они никогда не смогут объединить всех, всю оппозицию. А во-вторых, я полагаю, что такого рода инициативы возникают для того, чтобы кому-то очень хотелось назвать себя или членом этого совета, или его сопредседателем, его координатором, значит, в этом качестве выступать в СМИ и давать интервью, что его бы начали бы называть...
Ходить на переговоры в Кремль обязательно.
Можно ходить куда-нибудь на переговоры от имени оппозиции, не имея на то никаких полномочий. Поэтому я думаю, что куда лучше, если перед конкретными мероприятиями, значит, перед теми же митингами протеста или маршами будут образовываться оргкомитеты, куда будут входить представители разных политических сил и движений, и они прекрасно обо всем договорятся, как, опять же, практика, в том числе Питера, это подтверждает. А устраивать какой-то постоянно действующий орган, да еще и по интернету туда выбирать, а мы знаем, как идут голосования в интернете, я думаю, ничего, кроме негативных последствий, от этого не произойдет.
Я думаю, что относительно 15 сентября мы тоже в Петербурге будем разговаривать, и я думаю, что акция протеста состоится в Петербурге тоже.
Да, вы удивили, если честно сказать, меня, по крайней мере, не знаю, как наших слушателей, но вот таким отношением к этой попытке объединения. Ну, я еще, у нас осталось буквально полминуты, я бы хотел спросить, вот еще удальцов Сергей предлагает все-таки вот в контексте своих предложений, он предлагает объявить такой бойкот своеобразный, да, это и не платить по завышенным тарифам, не смотреть федеральные каналы, проводить массовые акции протеста без уведомления. Насколько, ну давайте вот, Борис, вас спросим, буквально 15 секунд осталось, насколько шансы есть, что это будет поддержано?
Я думаю, что шансы не очень велики. Удальцов может делать это сам и ближайших своих сторонников этому призывать. Но если граждан обычных призывать это делать, значит, их просто выставлять, на мой взгляд.
Спасибо, спасибо большое, Борис. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Главные темы. Суд над Пусси Райт. День 5. Свидетели и защита решили не слушать. Банкир Лебедев задумал расстаться с бизнесом в России. Форум советских политзаключенных остался без финансирования. Ведущий Дмитрий Волчек. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Война инспектора Задумина. Специальный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов. О противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Об ужасах юридического пиара.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».